Спасибо за это прекрасное пение. Действительно, какое это счастье, что Господь не оставляет нас и в радостях, и в горестях. В горестях, конечно, это важнее, да, наверное, для нас. На самом деле Господь обещал: не оставлю вас сиротами, приду к вам. И Он исполнил это обещание. Каким образом Он это исполнил обещание? Он послал Духа Своего Святого, который пребывает с нами, да, Он говорит, Он с вами пребывает и в вас будет. И что Дух Святой делает? Какова Его главная работа? Вот мы фактически сейчас обращаемся к проповеди Иисуса Христа, к последней Его проповеди, которую Он произнес непосредственно в ночь перед распятием. Помните, Он, говоря о Духе Святом, Он говорит, что Дух Святой, утешитель, как Он его называет, утешитель, как Он его называет, да, придя в мир, что сделает? Обличит мир о грехе, о правде и о суде. О какой работе Духа Святого говорит Иисус в этом отрывке? Вообще, что это такое? Обличит мир о грехе, о правде и о суде. Этот отрывок записан в Евангелии от Иоанна в 16 главе, 7 по 11 стих. О какой работе здесь говорит Иисус Христос? Какую работу должен провести Дух? Что значит обличит мир о грехе, о правде, ну, более правильно здесь сказать, о праведности перевод, да, вот то, что в синодальном переводе переводится как правда, чаще всего в оригинале означает праведность в греческом языке. То есть о грехе, о праведности и о суде. Что имеет в виду здесь Иисус Христос? Что это за работа, которую Дух Святой должен провести? Ну что ж, мы можем прочитать, да, давайте мы откроем этот отрывок и прочитаем, потому что там ведь есть и объяснение этого, хотя, возможно, объяснение, оно еще больше вопросов добавляет. Мы читаем, да, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 11 стих. «Но я истину говорю вам», Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит, «лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он пришед, обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Что это значит? О грехе, что не веруют в меня. О праведности, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. О грехе, что не веруют в меня. О праведности, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, а о суде, что князь мира сего осужден. Итак, о грехе. В чем заключается грех, согласно этим словам Иисуса Христа? Вот в чем суть греха? Интересно, что Иисус здесь не говорит об убийстве, об обмане, о прелюбодеяниях, о прочих непотребствах, которые вот у людей чаще всего, вот что приходит на ум человеку, когда ему говорят слово «грех»? Какие-то неправильные деяния, да? Воровство, убийство, что-то еще, много сейчас в мире различных неправильных деяний, да, непотребных деяний. Но интересно, что Иисус, когда говорит о грехе, и Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, он почему-то не вспоминает про все это. Он не говорит обо всем этом. А он говорит только об одном, да? О грехе, что не веруют в меня. Почему? Почему он только про это здесь говорит? Можно вспомнить еще один пример тоже из слов Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Не так далеко от этого места, да? Когда Иисуса спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус почему-то тоже не вспоминает, вот если о грехе он почему-то не вспоминает о всех злых делах, да, то здесь, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, он почему-то тоже не вспоминает о, не знаю, помощи нуждающимся, пожертвованиях, проявлении доброты, это ведь все тоже дела Божьи. Но вот когда его спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, что он говорит? Что, единственное, что он вспоминает здесь. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Почему? Иисус ограничивает дела, угодные Богу, только этим. Здесь. А как быть со всем остальным? И с грехом, и с праведностью как-то вот он... О грехе, что не веруют в меня, а дела Божие, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал, кого Отец послал, да? То есть на самом деле ключевым моментом в обоих случаях является одно слово, да? О грехе, что не веруют, и вот дело Божие, чтобы вы веровали. Что такое вера? Сколько я не слышал проповедей на эту тему, и в каждой было что-то свое, да? Я сейчас тоже что-то принесу, но не свое, я имею в виду нечеловеческое, и в проповедях тоже было нечеловеческое, потому что вообще удивительно, но помните, Давид в 118-м псалме, он говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». То есть нельзя ограничиваться каким-то одним понятием, когда мы говорим о словах Божьих. Божья истина, она всегда многогранна. И вот одна из этих граней, я считаю, что одна из очень важных граней понятия веры, они, знаете, на мой взгляд, где находится? Она находится в Евангелии от Матфея, в 11 главе, с 28 по 30 стих. Всем нам очень хорошо известные слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». То есть Христос здесь говорит: с одной стороны, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою, но с другой стороны вдруг добавляет что-то, на первый взгляд, противоположное успокоению, да? Возьмите иго мое. Ну, иго по-русски, на современном языке, это на лошадь надевали, ярмо. Вот, то есть он предлагает: я вас успокою, надев ярмо. Ну, кстати сказать, ничего удивительного. Если вы с лошадьми когда-нибудь дело имели, то как раз тогда, когда на них надевают сбрую, да, или вот ярмо, они успокаиваются. Если до этого они были беспокойны, то они успокаиваются здесь. Как бы все, они в руках... Уже не сами решают, что им делать, а уже все. Теперь ими руководят, все нормально. И они доверяют тому, кто ими руководит, и успокаиваются. То есть им уже не нужно самим решать, их будут направлять. Но это по отношению к лошадям. А по отношению к людям разве это справедливо? Возьмите ярмо, наденьте ярмо мое на себя. И я вас успокою таким образом. Для человека, особенно сегодня, особенно вот в последние дни земной истории, да, в нашем секулярном мире, ну, это что-то очень странное и звучащее совершенно непотребно для него. Да, ярмо какое-то на себя. Мы свободны, мы делаем все, что хотим, у нас полная свобода действий, мы должны быть не ограничены ничем своих, как бы, а тут ярмо предлагают надеть. Да, вот-вот, что-то в этом роде. Действительно, так ли это? И что это за ярмо, которое Христос предлагает нам надеть? Напоминаю, что мы начали с понятия веры. То есть мы говорим о том, что такое вера, по крайней мере, одну из ее граней освещаем. Почему? Что это за ярмо? Что это за иго, которое Христос предлагает взять на себя? Для того, чтобы понять, что это такое, нам нужно посмотреть на самого Иисуса Христа. Скажите, предлагая нам что-то на себя надеть или что-то сделать, как он сам к этому относится? Я имею в виду то, что он нам предлагает. Он через это проходил сам? Или он нам предлагает, как бы нас как подопытных кроликов использует? Да? Да. Вот говоря о ярме и о иге, Христос на себя это иго надел или не надел? А каким образом? Что это такое? Как это произошло? Давайте почитаем из Евангелия от Иоанна несколько буквально стихов, гораздо больше. Но вот когда мы идем по Евангелию от Иоанна, мы практически в каждой главе по несколько таких стихов встречаем, несколько утверждений Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Евангелие, то же самое, Иоанн 6 глава 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца». 8 глава, с 28 по 29 стих. «Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня от того, что Я всегда делаю то, что Ему угодно». То есть что это такое? Что это за ярмо, которое Христос одел на Себя и предлагает надеть на Себя нам, но не для того, чтобы нас поработить, а для чего? Ну да, ярмо, мы поняли, да, что такое? Христос говорит: подчинитесь полностью воле Божьей. То есть Иисус добровольно предал свою жизнь в руки Отца, и Он сам говорит о Себе, что Он исполняет не свою волю, но Его волю. И к этому Он призывает и нас. Помните еще Его слова: «Если кто хочет идти за Мною» в Евангелии от Матфея, да, перед тем, как возьми крест свой, еще что-то такое: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». То есть на самом деле этот крест — это есть отвержение себя. Но как отвержение себя? Это значит вообще свою личность куда-то отодвинуть в сторону, там забыть про нее, унизить ее, опустить ее? Или что имеет в виду «отвергнись себя»? Это унижает нас или возвышает нас? Вот это отвержение себя. То есть на самом деле ведь Христос говорит: не я возьму и надену на вас это иго, да? И не я возьму и возложу на вас этот крест. Он говорит: сделайте это сами. Для чего? Почему? Почему вдруг мы должны передать, скажем так, образно говоря, капитанский мостик управления своей жизнью в руки Божьей? Вот что это иго значит, вот что значит этот крест, вот что значит это ярмо. Но почему мы это должны сделать? Ведь мы свободные люди, мы хотим жить так, как свободно жить, скажем так, не будучи стесненными ничем. Помните, как иудеи Христу сказали, говорят: ну мы сыны Авраама и не были рабами никому никогда. Вот и мы сейчас также можем сказать про себя: мы тоже не рабы, мы свободные. Зачем нам отдавать управление своей жизнью, зачем нам уступать этот капитанский мостик кому-то еще, кроме себя? И вопрос еще один: а зачем это Богу нужно? Вот тоже вопрос с нашей, может поступить, грешной природы. Значит, раз Бог хочет занять этот капитанский мостик, Он, наверное, нас поработить хочет? Он, наверное, нас хочет в свою волю забрать? Он, наверное, хочет ограничить нашу свободу? Я, к сожалению, с этим сталкиваюсь. Вот последнее время столкнулся очень сильно. То есть человек считает, что Бог хочет ограничить его. Если я отдам ему свою жизнь, то это сразу будет масса ограничений со всех сторон. Зачем мне это делать? У меня свои планы, у меня свои намерения, у меня свои цели. Если я отдам Богу жизнь, то тогда все, тогда все эти цели Он не даст мне до них дойти, Он меня ограничит со всех сторон. И все, я никуда идти не смогу, куда я хочу, я имею в виду. Вот как ответить здесь? Что, Бог хочет нас ограничить или что? На самом деле ключевые слова в ответ на этот вопрос, эти слова — это великая борьба. Вот мы сейчас эту книгу изучаем, да, но книга – это книга. На самом деле она написана о событии, которые реально происходят с момента грехопадения. А сейчас эта борьба достигает своей кульминации. Дело в том, что существуют силы, и каждый из нас с этими силами сталкивался, и я думаю, порой и явно сталкивался, которые мешают нам и не хотят, чтобы мы дошли до ворот Небесного Иерусалима. Они борются против Христа и используют для этой борьбы Его детей. Они не могут причинить непосредственно Христу боль, они не могут непосредственно Его коснуться, но они очень хорошо касаются Бога через Его детей. И у меня вопрос тогда, можем ли мы сами, выбирая свой путь и прилагая даже к этому самые свои лучшие усилия, самые большие усилия, какие мы можем приложить, можем ли мы сами дойти до ворот Небесного Иерусалима с учетом того противодействия, которое существует этому в мире, в котором мы живем? Хорошо. А если Иисус руководит нашей дорогой к Небесному Иерусалиму, тогда можем мы дойти? Дело в том, что я недавно совсем говорил, даже не помню с кем, но тоже вопрос такой был. А сколько ангелов вообще существует? Вот вокруг нас. Кого вообще больше в этом мире живет? Ангелов или людей? Я имею в виду, находится, может, не живет? Да. Ну, по крайней мере, мы знаем, что у каждого человека есть ангел, да, то есть уже никак не меньше, чем людей получается, да. Если мы к этому еще добавляем злых ангелов, то получается, что их как минимум в два раза больше, чем людей, если всех мы собираем, да, на самом деле, наверное, еще больше. И если я хочу идти сам, как я иду? Мы их видим, этих ангелов? Не видим. К сожалению, пока не видим, вот своими глазами, притупленными грехом, мы вот этот духовный мир мы не видим. И представьте себе, мы ставим перед собой духовную цель, да? Хотим дойти до Небесного Иерусалима, это духовная цель, да? Мы хотим идти по духовному миру, и при этом говорим: Иисус, мы сами дойдем. Кто мы такие там в этом мире? Мы слепые, мы не видим ничего. Может ли слепой повести слепого, не оба ли в яму упадут? Мы не можем пройти без поводыря. Мы не можем пройти без того, кто нас проведет по этой дороге. Как бы мы ни храбрились, как бы мы ни возвышались, на самом деле это все ничто, потому что речь идет не о материальном, а о духовном. И поводырь нам необходим. А для того, чтобы поводырь мог нас вести, что нам необходимо сделать? Извините, если он меня ведет, и он говорит: пойдем направо, а я говорю: я свободный человек. Я не хочу направо идти, я хочу прямо идти. Далеко я так уйду? Вот. То есть на самом деле Бог ни в коей мере не хочет ограничить нашу свободу. Бог ни в коей мере не говорит, что надевайте на себя это ярмо, потому что я хочу вами повелевать. Дело не в этом совсем. Бог действительно просит нас и призывает нас надеть это иго, это ярмо на себя, то есть передать управление нашей жизнью в Его руки. Почему? Да потому что мы сами своей жизнью управлять не сможем. Двигаясь по духовному миру в условиях войны, это ведь не мирное время, великая борьба, идет война. На небесах, ну уже не на небесах, но здесь, на земле, да, идет война. И мы никогда не сможем дойти до цели, если не отдадим этот путь Богу, если управление нашей жизнью Богу, если не позволим Ему повести нас, и если не будем полностью Ему в этом подчиняться, да, в этом водительстве. Я не зря про лошадь вспомнил, да, почему она успокаивается, когда ей на шею ярмо надевают? Потому что она доверяет тому, кто ее ведет. И она знает, что он лучше понимает, куда нужно идти. Она успокаивается и дальше следует его указаниям. Если, конечно, она не начинает бунтовать. Вот мы как раз порой похожи на таких бунтовщиков. И поэтому Бог говорит: здесь нет никакого противоречия. Я успокою вас, но для того, чтобы я мог вас успокоить, чтобы вы успокоились, наденьте на себя это ярмо. И в этом как раз заключается вера. В этом как раз заключается вера. Понятно теперь, почему Христос, говоря о грехе, говорит лишь о неверии в него. Он не говорит о убийствах, о прелюбодеянии, о воровстве, о лжи, а он говорит о неверии в него. Почему? Да потому что если есть вера, если мы допустили Бога к рулю управления нашей жизнью, он на самом деле в конечном итоге изгладит и очистит и все остальные наши грехи. Потому что это уже не наша сила будет действовать, а сила Божья, а он силен это сделать. Единственный грех, который не поддается очищению, какой? Ну а что это такое, хула на Духа Святого? Это и есть неверие в него. Вот единственный грех, который очищению не поддается, это неверие во Христа. Почему? Потому что если человек не доверился Богу, вся остальная работа, она начинает идти в холостую. Потому что именно этот грех не дает Иисусу полноценно действовать в нас. И, наверное, понятно теперь, почему Христос, говоря о деле угодном Богу, назвал, опять-таки, только веру в Него. Потому что через веру приложатся и все остальные добрые дела. И уже эти дела будут производиться не нашей силой, не нами, но силой пребывающего в нас Духа Святого. Силой пребывающего в нас Христа. Хорошо, а как быть, возвращаясь к нашему отрывку, с которого мы начали. О грехе Христос говорит, что не веруют в меня. О праведности, что я к Отцу моему иду, и уже не увидите меня. Ну вот с грехом было более понятно, наверное, да? А почему вдруг праведность Христос связывает со своим воскресением и вознесением на небо? Как понять эти слова? Как факт вознесения Христа связан с нашей праведностью? Ну, во-первых, прямо в нашем же отрывке мы напрямую видим эту связь, просто напрямую. 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, то тогда утешителя не будет. А праведность-то наша, она в чем? В наших делах, опять же, в наших силах, в Духе Святом, правильно, который в нас живет. То есть если я не пойду, Христос говорит, Дух Святой не придет, и тогда о какой праведности вообще мы можем говорить? То есть именно благодаря вознесению Христа он смог послать Святого Духа в наши сердца. И именно благодаря живущему в нас Святому Духу мы можем одерживать победы над грехом, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Да? Он говорит, что мы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть это наша праведность, она не от нас идет, она идет от Бога через Духа Святого. Но есть еще одна очень важная грань слов Христа вот в о праведности, что я к Отцу моему иду, и уже не увидите меня. Эту грань можно увидеть в первом послании Иоанна, во 2 главе, 1-2 стих. Тоже хорошо нам известные слова Священного Писания. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Если бы кто и согрешил, то в чем, в ком его надежда? Мы имеем не просто об Иисусе Христе говорит, а как он его называет? Ходатая. И где этот ходатай находится? Пред Отцом. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. То есть на что указывает здесь апостол Иоанн? На какое служение Иисуса Христа? На ходатайственное служение Иисуса Христа, благодаря которому прощаются и очищаются наши грехи. Вот здесь важно отметить, что не только прощаются, но и очищаются. В 9 стих здесь же, в 1 главе, правда, ну, рядом совсем. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, ходатай наш, да, пред Отцом, что сделает? Простит нам грехи наши, и на этом что? Все, останавливается. И очистит нас от всякой неправды. То есть, не только грехи Христос прощает и сглаживает, но Он и очищает нас в нашей жизни. Если мы верой отдаем правление, капитанский мостик своей жизни Ему. Особенно это справедливо сейчас, в последнее время, во время суда. Итак, праведность, победа над грехом, его очищение и изглаживание греха напрямую связаны с ходатайственным служением Иисуса Христа в небесном святилище, которое началось после его вознесения. Да и приход на землю Святого Духа, о котором мы говорили, в первую очередь, тоже является прямым результатом ходатайственного служения Христа. Христос ведь как говорит здесь? И я что сделаю? Умолю Отца. Да? Что это такое? Это и есть ходатайство за нас. И, наконец, о суде. О грехе, что не верует в меня, о праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Но прежде чем перейти непосредственно к этим словам Иисуса Христа, один вопрос. Вот мы говорим о суде. А в чем, собственно, состоит этот суд? Вот как он проходит? По какому критерию определяется виновность или невиновность? Ну, суд он определяет, вообще говоря, отвечает на вопрос о виновности или невиновности. Вот Божий суд здесь. Как он, каким критерием он руководствуется, когда определяет виновность или невиновность подсудимого, скажем так? Да, конечно. На самом деле можно обратиться непосредственно к Священному Писанию и непосредственно к словам Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 по 21 стих. Это, собственно говоря, то же самое. Спасибо, брат Алексей. Здесь Вестница Господня, она повторяет эти слова Христа. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, в чем? Что свет. А что за свет? Что это за свет? Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это Иисус Христос. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть, что является критерием Божьего суда? Единственный критерий. На самом деле мы опять приходим к тому же, с чего начали. Что является единственным грехом? Что является единственным добрым делом, к которому нас Бог призывает? Что является критерием единственным на суде? Наше отношение к Иисусу Христу. Если мы принимаем Его в свою жизнь, если мы позволяем Духу Святому войти в нас, то написано, верующий в Него не судится, потому что он уже принял оправдание. Неверующий в Него уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. А почему Христос, вот возвращаясь к нашему отрывку, говорит о суде же, что князь мира сего осужден? Почему он вспоминает о, ну, князь мира, идет князь мира сего и во мне не имеет ничего? Речь идет о противнике Божьем, о сатане. Почему он об этом вспоминает? Есть ли тут добрая весть для нас, что князь мира уже осужден? И в чем эта весть? Ну, приговор, да, осужден, обречен. Действует пока еще. И порой, ну, с такой силой, что противостоять трудно ему, то есть. На самом деле Христос говорит нам о чем? О том, что сатана, уже побежденный и уже осужденный, заметьте, осужден уже, то есть не будет осужден, а осужден уже враг. Христос победил его, и во Христе, верой в Него, опять же, вот это ключевое слово здесь, через служение в нас Духа Святого, мы можем воспользоваться плодами этой победы. Можем ли мы жить жизнью победы над грехом? Мы никогда не будем, до пришествия Христа, мы не будем безгрешны. Греховная природа в нас остается. Не думайте, что настанет такое время, вот в этом мире, когда вы проснетесь утром, и никаких побуждений со стороны греховной природы, никаких искушений, ничего нет. Не будет такого времени, оно всегда будет. Но Слово Божие нам говорит не о том, что оно нас освободит от греха, а она говорит о чем? О том, что она нам даст силы его побеждать. Вот заметьте, в книге Откровения, 2 и 3 главы, это 7 церквей, там даны 7 обетований, и все обетования даны кому? Побеждающим. Заметьте, не победившему, а побеждающему. Почему? Потому что пока мы живем в этом мире, борьба будет продолжаться. Мы находимся не на курорте, мы находимся на поле боя. Враг силен. Враг знает все подходы к нам. У него многотысячелетний опыт борьбы против народа Божьего. Но если мы отдаем свою жизнь верой Иисусу Христу, если мы, это, кстати, вот то, о чем мы говорили чуть раньше, да, если мы позволяем Христу руководить нашей жизнью, тогда мы можем быть кем? Победителями. Мы можем быть победителями. Мы можем одерживать победу над грехом. Верите ли вы этому? Мы не обречены на то, чтобы постоянно терпеть поражение в этой войне. Христос уже победил. И если мы принимаем Его, мы тоже можем стать победителями. Верите ли вы тому, что во Христе мы можем победить всякое бремя и запинающий нас грех? Вы знаете, это Его обетование. Послание к евреям, 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божьего». Мы можем свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех при условии, что мы... Каком? Если мы будем взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который прошел уже по этому пути, который знает, как по этому пути идти, и который готов нас вести по этому пути, если только мы наденем на себя его ярмо. И последнее на сегодня. Вот мы сегодня с вами говорили об этом отрывке в Евангелии от Иоанна, да? О Духе Святом. Но можно ведь на этот отрывок взглянуть еще с одной. Вот опять, истина Божия безмерно обширна. Можно еще с одной грани на него взглянуть. Давайте посмотрим вот так вот. На самом деле это очень созвучно и полностью соответствует тому, о чем мы с вами говорили до сих пор. Посмотрите, Христос через Святого Духа предлагает нам здесь выбор. Да? Он предлагает выбор. Вы можете идти как? Можете идти по пути греха. Вы можете идти, у вас есть этот выбор. Вы можете идти по пути праведности. Но помните о том, что каждый выбор имеет свои последствия. Если вы идете по пути греха, вы окажетесь вместе с родоначальником греха, который уже осужден. Если идете по пути праведности, вспомните еще одно место, которое говорит нам об этом выборе, Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих, где Моисей, передавая слова Божии, говорит: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Идя за Иисусом Христом, мы идем к жизни. Отвергая его, мы идем к смерти. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. О какой земле здесь говорит Господь? Как вы думаете? Непосредственно, конечно, речь шла о Ханаане, куда Израиль собирался войти, да, но на самом деле Господь-то смотрел гораздо выше, и Он смотрел не только на народ израильский, Он смотрел на свой народ и говорил, дабы вам избери жизнь, чтобы вам быть на этой земле, которая была обещана патриархам. Этот выбор стоит перед каждым человеком сегодня. Что изберешь ты? Христос призывает нас избрать жизнь, откликнувшись на обличение Святого Духа о грехе, о праведности и о суде. Последуем Его призыву. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великую жертву, которую Ты ради нас принес на Голгофском кресте, за Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением и воссел одесную Тебя. Благодарим Тебя, Господи, и славим за эту жертву, и просим, помоги нам всем сердцем принять ее. Помоги нам одеть иго Твое на свою шею, для того, чтобы действительно обрести покой душам нашим. Помоги нам отвергнуться себя, потому что все наши беспокойства, они происходят именно из нашей неспособности, нашего незнания, как разрешить проблемы. Но Ты предлагаешь нам отдать Тебе эти проблемы, довериться Тебе полностью и таким образом обрести жизнь и жизнь с избытком. Помоги нам, Господи, сделать это. Помоги следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел. Потому что мы понимаем, что Ты нас ведешь к обетованной земле. Ты нас ведешь туда, где не будет ни греха, ни смерти, но где будет вечное и ничем не омрачаемое общение с Тобой. Помоги нам, Господи, стремиться к этой цели всей душой, отдав капитанский мостик своей жизни в Твои руки. Благослови каждого из нас, присутствующих здесь. И помоги нам не только самим обрести эту радость, но, обретя ее, рассказывать о ней всем людям, окружающим нас, потому что твоя весть, она предназначена каждому человеку на этой земле. Будь прославлен и возвеличен во всем, Боже, Отец, Сын и Святой Дух, ибо молитва наша во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.